вкус неба. Пока Крис медленно и осторожно спускался вниз, я тихо лежала на животе на краю крыши, следя за его продвижением. На небо вышла луна, и в ее ярком свете он помахал мне рукой. Это был сигнал для меня начинать спуск. Я внимательно наблюдала за его действиями и могла воспроизвести его метод. Я уверяла себя, что это совсем не отличается от раскачивания на веревках, привязанных к стропилам чердака. Узлы были большими и крепкими, мы предусмотрительно сделали их на расстоянии 4,5 футов друг от друга. Крис велел мне не смотреть вниз, а концентрироваться на поиске узла, расположенного ниже. Меньше чем через 10 минут я стояла на земле рядом с Крисом.
«Ничего себе!» — прошептал он, крепко обнимая меня. «Ты сделала это лучше, чем я».
Мы находились на задней стороне садов Фоксфорд-Холла, где все комнаты были темные, зато в комнатах слуг над большим гаражом все окна были ярко-желтыми.
«Веди, Макдуф, к месту плавания», — сказала я низким голосом. «Конечно, если ты знаешь дорогу».
И, разумеется, он ее знал. Мама рассказывала нам о том, как они с братьями незаметно ускользали из дома и шли купаться со своими друзьями. Крис взял меня за руку, и мы пошли на цыпочках прочь от огромного дома. Так странно было оказаться снаружи в эту теплую летнюю ночь, пока наши младшие брат и сестра оставались сидеть в запертой комнате. Перейдя маленький пешеходный мост, мы вышли за границы фоксфордской собственности и почувствовали себя счастливыми, почти свободными. Но и теперь нам следовало быть осторожными, чтобы нас никто не заметил. Мы побежали к лесу, затем к озеру, о котором нам говорила мама. Было 10 часов, когда мы покинули дом, и 10:30, когда мы дошли до маленького озерца, окруженного деревьями. Мы боялись, что другие испортят нам купание, и мы уйдем неудовлетворенными, но поверхность озера была гладкой, не потревоженной ни ветром, ни купальщиками, ни лодками. В лунном свете под звездным небом я смотрела на это озеро и думала, что никогда не видела такой восхитительной воды и никогда еще ночь не наполняла меня таким восторгом.
«Мы будем плавать голышом?» — спросил Крис, странно посмотрев на меня.
«Нет, мы будем плавать в нижнем белье». Беда в том, что у меня не было лифчика. Но поскольку мы уже оказались здесь, дурацкая жеманность не могла помешать мне насладиться этой водой, залитой лунным светом.
«Кто последний, тот дурак!» — прокричала я. Скинув с себя одежду, я побежала к берегу. Но, добежав до него, я каким-то образом почувствовала, что вода холодная, и попробовала ее ногой. Она оказалась ледяной.
Я оглянулась на Криса. Он снял часы, отбросил их в сторону и поспешил ко мне. Так быстро, что я не успела набраться храбрости и нырнуть в воду, а он уже оказался сзади и резко пихнул меня. Плюх! Я сразу окунулась с головой, а не вошла в нее постепенно, как хотела. Дрожа, я всплыла на поверхность и посмотрела вокруг в поисках Криса. Я увидела его силуэт, крадущийся по каменной гряде. Крис поднял руки и по-лебединому грациозно нырнул в середину озера.
Я раскрыла рот от изумления. А вдруг там недостаточно глубоко? Что, если он ударился о дно и сломал себе шею?
Время все шло, шло, а он не всплывал, о господи. Он мертв. Утонул.
«Крис?»
— позвала я, всхлипывая, и поплыла к тому месту, где он исчез и где еще не успокоилась вода. Вдруг кто-то схватил меня за ноги. Я вскрикнула и ушла под воду, увлекаемая Крисом, который затем, мощно работая ногами, вынес нас на поверхность. Мы оба засмеялись, и я плеснула ему водой в лицо за такую гадкую шутку.
«Разве это не лучше, чем сидеть в той душной отвратительной комнате?» — спрашивал он, резвясь вокруг меня в диком сумасшедшем исступлении.
Было похоже, что частица свободы ударила ему в голову, как крепкое вино, и он действительно опьянел. Он плавал вокруг меня и снова пытался поймать меня за ноги и утащить под воду. Но теперь я была умнее. Он нырял, плавал на спине и на боку, брасом и кролем, по-разному называя то, что показывал.
«Это кроль на спине», — говорил он и демонстрировал технику, которой я никогда не видела.
Всплыв на поверхность после очередного погружения, он запел «Танцуй, балерина, танцуй» и стал брызгать мне в лицо водой, а я плескала с него.
А затем он схватил меня в объятия, и мы боролись, визжая, смеясь, счастливые, как дети. Он был замечателен в воде, как танцор. Внезапно я почувствовала себя утомленной от усталости, я стала просто как тряпка, так что Крис обхватил меня рукой и помог выбраться на берег. Мы повалились на траву и принялись болтать. «Еще раз поплаваем и вернемся к близнецам», — сказал он, лежа навзничь на откосе позади меня. Мы оба пристально смотрели в небо, полное мерцающих и поблескивающих звезд, и на ущербную луну, которая то появлялась, то пряталась в облаках, окрашивая их края. «Я надеюсь, мы сможем забраться обратно на крышу?»
«Сможем, потому что должны».
Это был мой Кристофер Долл, вечный оптимист, растянувшийся позади меня, весь мокрый, блестящий и со светлыми волосами, прилипшими ко лбу. У него был тот же нос, что и у отца, те же полные губы прекрасной формы, которые не надо было надувать, чтобы придать им чувственности. Подбородок стал квадратным и строгим, а грудь начала расширяться. А над его сильными бедрами уже начал набухать холмик растущей мужественности. Было что-то в мужских, хорошо очерченных бедрах, что привлекало меня. Я отвернула голову, не в состоянии любоваться его красотой без чувства вины и стыда. В ветвях деревьев у нас над головой гнездились птицы. Они тихонько чирикали, и эти звуки почему-то напоминали мне близнецов, наполняя сердце грустью, а глаза слезами. Светляки вспыхивали и тухли, оставляя за собой желтоватый след, по которому мы пытались определить, какая это особь, мужская или женская. «Крис, вот это мужская она или женская?»
«Я не знаю», — ответил он безразличным тоном.
«Но я думаю, что они зажигаются парами. Женская остается на земле, подавая сигнал, а мужская летит по небу, отыскивая ее».
«То есть ты не уверен в этом? Ты, всезнающий?»
«Кэти, не цепляйся к словам.
Конечно же, я не знаю всего».
Он повернул голову и встретился со мной глазами. Мы бы почувствовали себя не в состоянии смотреть куда-либо еще. Мягкий южный бриз играл моими волосами и сушил капли у меня на лице. Я чувствовала его легкие поцелуи, и мне хотелось плакать без причины. Просто от того, что эта ночь была так хороша, а я находилась в возрасте высоких романтических стремлений. Но ветер нашептывал мне в уши слова любви, слова, которые я так боялась от кого-нибудь услышать. Но ночь под деревьями по-прежнему была нежна. Вода блестела в лунном свете, и я вздохнула. Я почувствовала, что когда-то раньше уже была здесь, на этой траве у озера. О, какие странные мысли пробуждали у меня вспыхивающие звезды. Но жужжание москитов и вскрик филина где-то вдалеке вернули меня в ночь, в которой мы были беглецами, спрятанными от мира, не желающего нас принимать.
«Крис, тебе почти 17. Это возраст отца, когда он впервые встретил маму.
А тебе 14. Это был ее возраст», — произнес он хрипло.
«Ты веришь в любовь с первого взгляда?»
Он колебался, обдумывая.
«Я не авторитет в этом вопросе. Помню, когда я был в школе, мне стоило только встретить красивую девушку, как я влюблялся в нее. Поговорив с ней, выяснив, что она немного глуповата, я переставал что-либо чувствовать к ней. Но если бы ее красота дополнялась другими ценными качествами, я думаю, что мог бы влюбиться с первого взгляда. Хотя я читал, что такая любовь не более чем физическое влечение».
«Ты думаешь, что я тупица?»
Он усмехнулся и погладил меня по голове.
«Черт побери, конечно, нет. Надеюсь, что и ты так не думаешь.
Твоя беда, Кэти, в том, что у тебя слишком много способностей, и ты хочешь сделать все сразу. А это невозможно».
«Откуда ты знаешь, что я хотела бы быть и певицей-актрисой?» Он тихо засмеялся.
«Глупышка. Ведь ты же играешь 90% времени и напеваешь про себя, когда довольна собой, что, к несчастью, случается не так часто».
«А ты часто бываешь доволен собой?»
«Нет».
Так мы и лежали, рассеянно глядя на то, что привлекало наше внимание, вроде светляков в траве, шепчущихся листьев, плывущих облаков или игры лунного света на воде. Ночь была очаровательной, она снова заставила меня думать о неисповедимых путях природы. Я не понимала множества этих путей, не понимала, почему ночью я мечтаю, как сейчас, не понимала, почему просыпаюсь, трепеща в тоске по исполнению чего-то, чего не могу достичь. Я была рада, что Крис убедил меня пойти. Было замечательно лежать на траве, чувствовать свежесть и прохладу, чувствовать себя снова живой.
«Крис?» — начала я осторожно, боясь испортить мягкую прелесть этой звездной ночи. «Как ты думаешь, где наша мама?»
Он, не отрываясь, смотрел на полярную звезду.
«Даже не представляю», — произнес он наконец.
«Разве у тебя нет никаких подозрений?»
«Конечно, есть».
«И в чем они заключаются?»
«Может быть, она больна?»
«Она не больна, а мама никогда не болеет».
«Может быть, она отправилась по делам своего отца?»
«Тогда почему она не пришла к нам и не сказала, что уезжает и когда ее ждать?»
«Я не знаю», — произнес он раздраженно, как будто я портила весь вечер.
«Разумеется, он знал не больше меня».
«Крис, ты любишь ее и доверяешь ей по-прежнему?»
«Не задавай мне подобных вопросов. Она моя мать. Она все, что у нас есть, и если ты думаешь, что я собираюсь говорить гадости про нее лежа здесь, так я этого делать не буду. Где бы она ни была сейчас, она думает о нас, и она вернется. У нее наверняка были очень веские причины для отъезда и долгого отсутствия. В этом ты можешь быть уверена». Я не сказала ему, о чем я думаю. О том, что она могла бы найти время зайти к нам и поведать о своих планах. Крис понимал это так же хорошо, как и я. Он говорил с хрипотой в голосе. Это случалось только тогда, когда он чувствовал боль, но не физическую. Я захотела устранить вред, нанесенный моими вопросами.
«Крис, девушки моего возраста и парни твоего начинают ходить на свидания. Ты знаешь, как вести себя на свидании?»
«Конечно. Я видел кучу этого по телевизору».
«Но смотреть и делать разные вещи».
«Однако все-таки там есть подсказка, что говорить и что делать. И, кстати, ты еще слишком молода, чтобы ходить на свидания с парнями».
«А теперь позволь мне кое-что тебе сказать, мистер Большие Мозги. Девушка моего возраста фактически на год старше, чем парень твоего возраста».
«Ты сошла с ума».
«Сошла с ума. Я читала статью в журнале, написанную авторитетом в этом вопросе, доктором психологии», — сказала я, надеясь, что произвела на него впечатление. «Он пишет, что все девушки эмоционально созревают гораздо раньше, чем мальчики».
«Автор этой статьи судит обо всем человеческом роде с позиции собственной незрелости».
«Крис, ты думаешь, что знаешь все, но никто не может знать всего».
Он повернул голову и, встретив мой взгляд, нахмурился по своему обыкновению.
«Ты права», — согласился он.
«Я знаю только то, о чем читал, и внутри я чувствую себя озадаченным, как первоклассник. Я ужасно зол на маму за то, что она делает, и я чувствую столько разных вещей, а мне не с кем о них поговорить».
Он оперся на локоть и посмотрел мне в лицо.
«Хоть бы твои волосы побыстрее выросли снова. Теперь я не стал бы использовать ножницы, все равно от них никакой пользы».
Было гораздо лучше, когда он не говорил ничего напоминающего о Фоксфорд-Холле. Я хотела просто смотреть в небо и чувствовать свежую ночь на влажной коже. Моя пижама была сделана из тонкого белого батиста с узором из розовых бутонов и с кружевами по краям. Она прилипла ко мне, как вторая кожа, так же, как и белые шорты Криса к нему.
«Пойдем, Крис».
Он неохотно поднялся и протянул руку.
«Еще поплаваем?»
«Нет. Пойдем обратно». В тишине мы пошли прочь от озера сквозь лес, пьяные от сознания того, что мы находились снаружи, на земле. Мы возвращались назад, к своим обязанностям. Очень долго мы стояли перед веревкой, уходившей к дымоходу на крыше. Но я думала не о том, как мы будем подниматься, а о том, что нам дал этот кратковременный побег из тюрьмы, в которую мы снова возвращались.
«Крис, ты чувствуешь себя по-другому?»
«Да.
Хотя мы не делали ничего особенного. Просто походили по земле и немного поплавали. Я чувствую себя ожившим и полным надежды».
«Мы могли бы выбраться отсюда хоть сегодня ночью, не дожидаясь, когда мама вернется. Мы могли бы подняться, сделать лямки, чтобы нести близнецов и унести их, пока они спят. Мы могли бы убежать, мы были бы свободны».
Он не ответил, а начал подъем, цепляясь руками за узлы и пропуская веревку между ног. Когда он залез, я тоже начала карабкаться. Мы не доверяли веревке вес двух человек. Подниматься было гораздо тяжелее, чем спускаться. Похоже, мои ноги были значительно сильнее рук. Я потянулась к следующему узлу и подняла правую ногу. Внезапно моя нога соскользнула с опоры, и я повисла, удерживаемая лишь своими слабыми руками. Короткий вскрик сорвался с моих губ. Я была больше, чем в 20 футах от земли.
«Держись», — скомандовал сверху Крис. «Веревка прямо у тебя между ног, тебе нужно просто быстро их сомкнуть».
Я не видела, что делаю. Я могла лишь следовать указаниям. Вся дрожа, я зажала веревку между бедер. Страх сделал меня слабой. Чем дольше я оставалась на одном месте, тем страшнее мне становилось. Я начала задыхаться, а потом полились слезы, глупые девичьи слезы. «Ты почти достаешь до моей руки», — звал Крис. «Еще несколько футов, и я смогу достать тебя. Кэти, не паникуй. Подумай, как ты нужна близнецам, постарайся изо всех сил». Мне пришлось убедить себя ухватиться рукой за следующий узел. Я снова и снова повторяла себе, что смогу сделать это. Мои ноги были скользкими от травы, но и у Криса они тоже были скользкими, однако он справился. Если он смог сделать это, то и я смогу. Мало-помалу я забралась по веревке до того места, где Крис сумел, вытянувшись, схватить меня за запястье. Когда его сильные руки ухватили меня, по всему моему телу прошла волна облегчения, разгоняя кровь в жилах. Через несколько секунд Крис втащил меня наверх, и мы крепко обнялись, то ли смеясь, то ли плача. Затем мы добрались до дымохода, держась за веревку, и вот мы вновь очутились в знакомом месте, сильно дрожа от волнения. О, какая ирония! Мы были рады вернуться. Крис лег на кровать и уставился на меня. «Кэти, когда мы лежали на берегу озера, я на секунду-другую почувствовал себя словно на небесах. Потом, когда ты повисла на веревке, я подумал, что если ты умрешь, я тоже умру. Мы не должны повторять эту вылазку. В твоих руках нет той силы, как у меня. Я жалею, что забыл об этом». Ночная лампа мерцала в углу розовым светом. В сумерках наши глаза встретились. «Я не жалею о том, что мы пошли. Я рада. Я так давно не чувствовала себя живой».
«Ты чувствовала это?» — спросил он.
«Я тоже. Как будто мы проснулись от плохого сна, который длился слишком долго». Я снова осмелела. «Крис, как ты думаешь, где сейчас находится наша мама? Она постепенно ускользает от нас и никогда по-настоящему не смотрит на близнецов, как будто теперь они ее пугают. Но она еще никогда не отсутствовала так долго, ее нет уже больше месяца». Я услышала его тяжелый грустный вздох.
«Честно? Кэти, я просто не знаю. Она сказала мне то же, что и тебе, но могу держать пари, что у нее серьезная причина».
«Но какой должна быть причина, чтобы уехать без объяснений? Хоть это-то она могла бы сделать?»
«Не знаю, что и сказать.
Если бы у меня были дети, я бы никогда не оставила их так, как она. Я бы не бросила своих четверых детей в запертой комнате и не забыла бы о них».
«Ты помнишь, что не собиралась иметь детей?»
«Крис, когда-нибудь я буду танцевать с мужем, который полюбит меня, и если он захочет иметь ребенка, я должна буду согласиться».
«Разумеется, я знал, что ты переменишь мнение, когда вырастешь».
«Ты правда думаешь, что я достаточно красива, чтобы быть любимой мужчиной?»
«Ты красива более чем достаточно». В голосе его звучало смущение.
«Крис, а ты помнишь, как мама говорила нам, что деньги, а не любовь, правят миром? Я думаю, что она была не права».
«Да? А ты подумай дальше. Почему нельзя иметь и то, и другое?»
Я подумала. У меня было множество мыслей. Я лежала и смотрела в потолок, снова и снова обдумывая жизнь и любовь. Из каждой прочитанной мною книги я вынесла кусочки философии и сложила из них стройную четкую теорию, в которую поверила на всю оставшуюся жизнь. О любви, если бы она пришла и постучалась ко мне в дверь, мне было бы достаточно.
И тот неизвестный автор, который написал, что если у тебя есть слава, этого недостаточно. Если у тебя есть богатство, этого все еще недостаточно. Если у тебя есть слава, богатство и любовь, этого по-прежнему недостаточно. Бедняга. Его можно было только пожалеть.